Глава десятая. Жемчужина величаво вышла вперед, ощетинившись шипами. Полдюжины воинов приземлились позади нее на плиты и приняли земной облик. Среди них был и камыш, а еще поток и дрейф. Звон вскочил на ноги, сделал шаг назад и встревоженно посмотрел на Нефриту и Цветику. Корень и песня, казалось, не понимали, что происходит. Все приняли земной облик. Лун точно не знал, сделали они это по привычке из почтения к жемчужине, или же она применила к ним свою королевскую силу, так же, как она не давала Луну перевоплотиться в Роксура. Нефрита просто с раздосадованным видом сложила руки на груди. Жемчужина оскалилась. «Итак, вы здесь, ведете тайные беседы». Утес раздраженно зарычал.
«Жемчужина, что ты делаешь?»
Елея в отчаянии повернулась к Нефрите.
«Я не рассказывала».
«Я знаю, что это не ты»,
— тихо сказала Нефрита. Только тогда Лун заметил на юном лице камыша виноватое выражение. «Ах ты ж мелкий тупица!» Все это походило на дурную шутку.
«Камыш!»
Цветика не повышала голоса, но камыш все равно вздрогнул.
«Ведь это была твоя идея, чтобы мы собрались здесь. Елея предложила нам встретиться в пещере над Птичьей долиной, но ты сказал, что это место лучше, потому что оно дальше».
Она приподняла бровь.
«Ты ловко нас одурачил. Мы даже ничего не заподозрили».
Камыш беспомощно повернулся к жемчужине. Королева сказала.
«Он проявил верность». «Верность?» —
шипы Нефриты встопорщились.
«Мы вынуждены говорить втайне, потому что ты сообщаешь скверным о каждом нашем шаге!»
Жемчужина в ярости повернулась к ней.
«Я ничего не говорила скверным!» — рявкнула она. «Я пытаюсь выиграть время!»
Она повернулась и вперила гневный взгляд в утеса.
«Из-за того, что ты не позволил им войти в колонию для переговоров, они стали подозрительнее и теперь будут более склонны напасть на нас!»
Она перевела взгляд на Луна. Когда она подошла к нему, ее губы растянулись в усмешке. Лун настороженно отодвинулся от нее, зная, что лучше не подпускать ее на расстоянии вытянутой руки. Он весь чесался от неуемного желания перевоплотиться, но оставался узником собственного земного облика. Он увидел, что поток, стоявший позади с камышом и другими воинами, презрительно улыбнулся. Жемчужина остановилась, когда Лун подался назад. Она наклонила голову, глядя на Нефриту, и сказала.
«Значит, ты им еще не овладела. Неужели передумала осквернять нашу родословную с каким-то бродягой?»
Нефрита зашипела сквозь зубы. «Откуда она знает?» — недоуменно подумал Лун, испытывая одновременно личное унижение и гнев из заброшенного в лицо Нефрите оскорбления. Все-таки она пыталась.
«Выиграть время?» — повторил утес. «Как? Скверны хотят перебить всех нас!»
Жемчужина покачала головой.
«Они хотят вовсе не этого!»
Нефрита с подчеркнутым недоверием спросила.
«И чего же они тогда хотят? Расскажи нам. Уверена, мы будем заинтригованы».
«Это вряд ли». Жемчужина поколебалась, а затем резко набрала в грудь воздуха.
«Они хотят стать с нами единым целым».
Несколько секунд все стояли, оторопев. Воины заерзали в замешательстве, но никто не осмелился заговорить. Даже поток, камыш и остальные приближенные жемчужины нерешительно замялись, словно они не слышали такого раньше, и им бы хотелось и дальше этого не слышать. Лун подумал, «Она же не имеет в виду то, что я думаю». Цветика шагнула вперед, встав рядом с Нефритой. Выражение ее лица застыло где-то между недоверием и ужасом. Она спросила,
«Это скверно тебе сказали?» «Когда?»
«Недавно, когда они впервые пришли в колонию», — сказала жемчужина.
Под пристальными взглядами утеса, Нефриты и Цветики ее шипы немного поникли. Поток и другие ее воины уже не казались такими уверенными, Камыш выглядел так, словно его вот-вот стошнит. Утес помотал головой, не желая понимать.
«Когда ты говоришь стать с нами единым целым, ты имеешь в виду сожрать нас? Потому что...»
«Нет!»
Жемчужина коснулась рукой виска, и на миг по ее лицу промелькнула усталость.
«Их стая тоже вымирает. Они сказали, что их прародительница умерла несколько месяцев назад. Тогда же они впервые попросили меня о встрече».
До этого момента Лун бы многое отдал, чтобы увидеть нечто, способное потрясти Утеса. Но он совсем не хотел такого нечто. Утес сказал:
«Ты говоришь, что они хотят породить с нами потомство?»
Жемчужина отвела глаза. В храме повисла тишина, если не считать жужжание мух над водоемом. Даже доносившиеся из леса трели птиц казались далекими. Первым молчание нарушил звон.
«Это невозможно!» — сказал он, сипя от ужаса.
Потом повернулся к Цветике.
«Правда ведь?»
Теперь все повернулись к Цветике. Она облизала губы и неохотно сказала:
«Может быть, возможно. Наставники, изучавшие сквернов, всегда считали, что у нас с ними общее происхождение, что между нами и владыками слишком много сходств, которые не могут быть простым совпадением».
К Луну с ужасом пришло осознание, и он, не сдержавшись, спросил:
«Утес, ты говорил, что из медного неба пропали выводки?»
Хотя он нарочно понизил голос, все тут же обратили на него внимание, словно он кричал.
«Я не нашел останки королевского выводка в яслях», — ответил Утес и потер глаза. «Скверны забрали их».
«Они взяли их живьем», — подумал Лун, чувствуя, как к нему подкатывает тошнота. «Живые Роксура в плену у сквернов».
«Как ты могла? Как ты могла это скрывать?»
Нефрита уставилась на жемчужину, грозно шипя.
«Мне стоит вырвать тебе сердце!» «Я не сказала им «да», безмозглое ты дитя! Я не сошла с ума!»
Жемчужина обнажила зубы.
«Но я и не ответила отказом. Я знала, что произойдет, если я это сделаю».
Она сделала шаг назад, беспокойно размахивая хвостом.
«Я не ожидала, что они нападут на медное небо. Я думала, им нужны только мы». «В наших яслях есть арборы и воины, младенцы и дети».
Цветик оказалась больной и старой, а кожа ее лица стала такой бледной и прозрачной, что Луну показалось, будто он видит ее кости. Она откинула волосы со лба и задумчиво прошлась в сторону.
«В медном небе живут, жили, по крайней мере, одна юная королева и, кажется, два консорта помладше».
«Почему же тогда скверны не объединились с ними, если они этого хотели?» — вырвалось у звона. «Ведь им наверняка нужны и арборы тоже. Зачем уничтожать?»
Он помедлил.
«Если только они не предложили медному небу то же самое».
«И их королева сказала нет», — закончила жемчужина, глядя на них. «Я полагаю, что так все и было».
Утес в беспомощном смятении уставился на нее.
«Жемчужина, почему ты мне этого не сказала? Почему не сказала Цветике, или Нефрите, или Тычинке, или Крису, или Набату? Ты не подумала, что мы вправе знать об этом?»
«Потому что я знала, что вы мне не доверяете», — устало сказала она. «Вы бы просто снова обвинили меня в том, что я якшаюсь со скверными».
Цветика всплеснула руками.
«Жемчужина, я не обвиняла тебя в этом, пока ты не впустила в колонию владыку сквернов и не стала вести с ними переговоры. Ты ничего мне не сказала».
Жемчужина зашипела на нее.
«Ты ничего не могла сделать! Ничего! Это была моя ноша! Ты говорила, что твои гадания бесполезны! Ты ничего не видишь! Никто из наставников не видит!»
Цветик отвернулась от нее, гневно тряся головой.
«Ты могла заманить их в ловушку!» — воскликнул Лун, не в силах больше сдерживаться. «Если у тебя есть то, что им нужно, то заставь их думать, что ты у них на крючке, а потом убей их! Нельзя вести с ними переговоры, нельзя допускать, чтобы они...»
Жемчужина резко повернулась к нему. Увидев, что она едва сдерживает свою ярость, Лун сделал шаг назад.
«Малолетний кретин! Ты ничего не понимаешь!» «Прекратите!» — Цветика подняла руку. «Все, замолчите!»
Она склонила голову на бок, словно прислушиваясь.
«Утёс, здесь кто-то есть».
Утёс отвернулся от жемчужины и оглядел пустой храм.
«Где?»
Лун тоже посмотрел по сторонам, стараясь держать жемчужину в поле зрения. Ничто не двигалось, и даже воздух был неподвижен. Через арку он видел водоём и облако насекомых, жужжавших над мутной поверхностью и мёртвой тушей.
«В воде!»
Слова вырвались еще до того, как он закончил думать. Непрозрачный водоем, который мог быть глубиной как в шаг, так и в 20 или в 30 шагов. Смрад, который мог перебить запах любого существа, прошедшего через храм. Зеленая вода фонтаном поднялась из бассейна, и из него выскочило огромное нечто. Лун прыгнул в сторону и на ходу перевоплотился, лишь затем осознав, что это большой кетель. Тварь перемахнула через ступени, промчалась в арку и бросилась прямиком на утеса. Утес принял облик Раксура как раз в тот момент, как кетель ударил его, и кувырком отлетел назад. Лун прыгнул на тварь, когда та оказалась рядом, но один небрежный удар хвоста отшвырнул его в сторону. Он ударился о плиты пола, отскочил от них и лишь затем остановился. Подняв голову, Лун увидел, как кетель прижал утеса к колонне и подумал: «Жемчужина дала нам перевоплотиться. Она не знала, что скверны здесь». Его сердце бешено билось. Лун перекатился и поднялся на ноги, остальные растянулись на полу. Кетель повалил всех в храме, и некоторые даже не успели перевоплотиться. Лун направился было к утесу, но кто-то предостерегающе закричал, и он резко повернулся к водоему. Второй кетель, поменьше, вынырнул из воды и бросился вверх по ступеням в храм. Нырнув в прямоугольную арку, он остановился. Торчавшие из его головы рога были увешаны частями туши мертвого травоеда, скрывшего характерный смрад сквернов. Лун приготовился вцепиться твари в глотку. На шее кетеля, у самого панциря, чешуя была тоньше. Он должен был задержать врага и дать остальным возможность сбежать. Затем он замер в ужасе. На груди твари что-то было. Объемистая темная опухоль, похожая на ту, что росла на спине облачного странника. У Луна был лишь миг, чтобы в страхе подумать: «Ох, скажите, что это не...» Опухоль вскрылась, словно ее распороли изнутри, и оттуда вывалились дакти, 10 или даже больше. Они прыгнули на пол и бросились в храм. Кетель довольно оскалился, обнажив двойной ряд клыков в его длинной челюсти, и тоже кинулся в бой. В тот же миг Нефрита приземлилась рядом с Луном и заняла оборонительную стойку. Когда кетель наклонил голову и, проскользнув по мшистому полу, остановился, Лун кинулся влево, а Нефрита вправо. Кетель, резко опустив голову вниз, попытался схватить Луна, но тот увернулся, почувствовав, как когти твари царапнули по его сложенным крыльям. Лун увидел, как над защищенной пластинами головой кетеля промелькнул сине-зеленый росчерк. Когда тварь на миг отвлеклась, Нефрита смогла запрыгнуть ему на спину. Рыча от ярости, кетель позабыл о Луне и потянулся, чтобы сорвать ее с себя. Лун прыгнул вперед, оказался под головой кетеля и вонзил когти вплоть над тяжелым панцирем на груди. Он рвал и полосовал мягкую чешую на глотке твари. Кетель визжал от боли, но ручьи крови и гноя, подтекшие по его шкуре откуда-то сверху, сказали Луну, что Нефрита только что вырвала ему один глаз. Большие когти процарапали Луну спину, зацепились за его крылья и оттащили прочь. Но Елея проскочила мимо него и, прыгнув, вцепилась кетелю в глотку, продолжая раздирать то же место и расширяя рваные раны, оставленные Луном. Лун вспорол когтями на ногах ладонь кетеля и высвободился из его хватки. Запрыгнув на плечо твари, он увернулся от его щелкающих челюстей, а затем перемахнул ему на голову. Он приземлился у основания черепа и увидел, как Нефрита снова карабкается вверх по спине Кеттеля. Видимо, один из его хаотичных ударов ее сбросил. Лун поднялся повыше и неловко уцепился за пластину над бровями твари. Его когти заскользили по непробиваемой чешуе. Посмотрев вниз, он увидел, что один глаз Кеттеля прикрыт. Из него текли кровь и гной, а веко было прорвано насквозь. Визжа от боли, Кеттель извивался, чтобы достать Нефриту. Лун протянул руку и вонзил когти во второй глаз. Кеттель взбрыкнул, скинув Луна с себя. Лун рухнул на плиты пола. Оглушенный, он поднял голову и увидел, как Кеттель отшатнулся в сторону и, качнувшись, вывалился из арки храма.
«Один готов», — подумал Лун и рывком поднялся на ноги.
Вокруг него воины вели кровавую битву, хаотично борясь с Дакти. Некоторые неподвижно лежали на полу. Он видел, как один Дакти бросился на песню, но звон прыгнул на него сзади и стащил тварь с воительницы. Первый Кеттель все еще сражался с утесом. Две громадные туши бились друг с другом, проливая на пол храма черную и красную кровь. Жемчужина, сидевшая на голове Кеттеля, пыталась выцарапать ему глаза, но он не поднимал головы, вцепившись зубами в глотку утеса. Жемчужине было не за что ухватиться. Однако ей, похоже, удалось задеть когтями больное место, потому что Кеттель отпустил утеса, запрокинул голову и сбросил ее с себя. Лун прыгнул вперед, желая воспользоваться моментом, но кто-то его опередил. Белая Арбора.
«Цветика!»
— в ужасе подумал Лун, когда она прыгнула прямиком в пасть Кеттеля. Тот захлопнул ее, а затем встал на дыбы. Дергаясь в конвульсиях, он упал на спину. Лун в два длинных прыжка преодолел разделявшее их расстояние и оказался рядом как раз в тот момент, когда огромная тварь околела и замерла. Хотя замерла она не совсем, ее щеки вздымались, словно кто-то пытался выбраться из пасти наружу. Лун испуганно заорал, ухватился за нижнюю челюсть, уперся ногой в верхнюю и потянул. Омертвевшая челюсть с хрустом отвисла, и из пасти Кеттеля вывалилась Цветика в земном обличье. Она упала на четвереньки, тяжело хватая ртом воздух. В мягкую плоть задней стенки глотки Кеттеля остался всажен длинный острый кусок деревяшки. Лун отпустил челюсть и склонился над Цветикой. Ему пришлось отдышаться, прежде чем он смог заговорить. Он и представить себе не мог, как чувствовала себя Цветика, познакомившись с Кеттелем настолько близко.
«Ты в порядке?»
Когда она промелькнула перед ним в облике Арборы, он не видел в ее руках деревяшку. Очевидно, Кеттель тоже ничего не заметил. Должно быть, она подняла ее, будучи в земном облике, и перевоплотилась вместе с ней, скрыв при помощи той же магии, которая при перевоплощении скрывала их одежду и оружие, а потом вернулась в земной облик уже в пасти Кеттеля. Лун не знал, что ему делать, ужасаться или же восхищаться ею. Цветика кивнула и взялась за его протянутую руку, позволяя помочь ей подняться.
«Давненько я такого не делала».
«Тьфу!» — она поперхнулась и наклонилась, чтобы сплюнуть.
«Это не самая лучшая тактика. Как там утес?»
Лун обернулся, ожидая увидеть утеса уже стоящим на ногах. Но он все еще лежал на боку, там, где его оставил Кеттель, растянувшись на полу храма. Кеттель оставил глубокие борозды на его чешуйчатой шкуре, а на шее у него виднелся окровавленный укус.
«О, нет!» —
прошептала Цветика. Сердце Луны сжалось. Он подбежал к утесу на ходу, разрывая на части последнего раненого Дакти, вставшего у него на пути. Он упал на колени, оказавшись на одном уровне с утесом. Лун впервые смог отчетливо рассмотреть лицо крылатого облика утеса, потому что теперь ему не мешала размытая аура, окутывавшая праотца подобно плащу. Его глаза, размером с голову Луна, были прищурены от боли, и он, стиснув клыки, тяжело дышал, надрывно и отчаянно. Лун не мог сказать, видит его утес или нет. Лун услышал позади себя шаги и рывком обернулся. Это была Нефрита. Она встала на колени рядом с ним и положила ладонь на щеку утеса.
«Его крылья?» —
спросила она, напряженно ожидая ответа. Цветика поспешила обойти утеса и заглянуть ему за спину.
«Не сломаны», — доложила она. «Он оставил их сложенными».
Лун почувствовал облегчение. Если бы утес поддался инстинкту и попытался выбраться из-под кеттеля, упираясь крыльями, то, скорее всего, сломал бы оба, и его увечья стали бы еще тяжелее. Не будь утес таким опытным и мудрым бойцом, он был бы мертв. Цветика снова обошла тело утеса, с тревогой осматривая его раны.
«Раны серьезные, но он может исцелиться. Ему придется остаться в этом облике. Если он перевоплотится, то раны убьют его».
Нефрита начала было говорить, но воздух прорезал чей-то вой, полный горькой утраты и боли. Лун на миг замер на месте от нахлынувших на него воспоминаний о реках крови и сломленных телах, которые он старался забыть. Неподалеку поток склонился над чьим-то телом. Рядом с ним на корточках сидел Дрейв. Убитый лежал в земном облике, его тело было искорежено и переломано. Лун встал на ноги и подошел ближе, чтобы увидеть лицо. Это был камыш. Остальные собрались вокруг. Корень хромал, у песни песка и нескольких воинов жемчужины остались следы укусов и когтей дакти. У звона через всю грудь шел глубокий порез, а Елея была с ног до головы заляпана кровью кеттеля, так что Лун не мог понять, ранена она или нет. Жемчужина вышла вперед, склонилась рядом с потоком и осторожно коснулась шеи и лица камыша. Почти мягко она сказала:
«Он мертв, поток. Думаю, его сразил удар первого кеттеля».
Поток снова издал полный боли стон. Нефрита испустила вздох, больше похожий на гневное шипение.
«Жемчужина! Камыш рассказал тебе о наших планах. Что еще он сделал?»
Жемчужина встала, сжимая и разжимая когтистые пальцы, словно хотела вцепиться ими в Нефриту, но она неохотно сказала:
«Это камыш принес мне первое сообщение от сквернов».
«Да неужели?» — подумал Лун, косо глядя на королеву. Но если бы жемчужина спланировала эту ловушку, то она не дала бы им принять облик Роксура, чтобы сразиться. Как бы ему ни хотелось заподозрить ее, этого он отрицать не мог.
«Кто-то сказал скверным, что мы собираемся встретиться здесь!» — рыча сказала Нефрита. «Если это был камыш?»
«Нет!» — огрызнулся на нее поток. «Не камыш!»
«Когда мы вернулись в колонию, то переговорили с Утесом и Цветикой, но я не знаю, куда он отправился потом».
Елея в ужасе покачала головой.
«Я пошла отдыхать, а он мог снова улететь».
Жемчужина гневно уставилась на Нефриту.
«Разберемся с этим позднее. Нам нужно вернуться ко двору. Скверны уже наверняка там. Вся эта уловка была нужна для того, чтобы увести меня и Утеса подальше от колонии и напасть». «Я это знаю!» — огрызнулась Нефрита.
Она повернулась к Цветике, которая все еще сидела рядом с Утесом.
«Ты останешься с ним?» «Да»,
— Цветика кивнула.
«Пришлите помощь, когда сможете».
«Островитяне!» — вдруг сказал Звон.
Он повернулся к Луну.
«Если камыш предал нас и рассказал скверным...»
Поток в гневе повернулся к нему.
«Это был не он!»
Лун не обратил на него внимания, Звон был прав. Если камыш выдал скверным место встречи, то он наверняка рассказал им и о летучих кораблях. Скверны, узнав, что земные создания где-то поблизости, прочешут все вокруг, чтобы их найти. Он сказал:
«Я их предупрежу».
«Нет!» — резко приказала жемчужина, не удостоив его даже взглядом. «Нам понадобится каждый, чтобы защитить двор».
Лун напрягся, не желая повиноваться. Жемчужина могла идти лесом. Лун не собирался дать островитянам погибнуть из-за ее упрямства и вероломства камыша. Но Цветика сказала:
«Отпусти его».
Лун повернулся к ней. Она сидела на корточках, а ее глаза походили на зеркала, невидящие и непрозрачные. Она помотала головой, вдруг приходя в себя. Все это произошло так быстро, что Луну показалось, будто это взыграло его воображение. Цветика снова произнесла:
«Отпусти его!»
Жемчужина фыркнула.
«Тебе в кои-то веки явилось видение? Сейчас?»
Нефрита лишь сказала:
«Звон, отправляйся с Луном, предупредите островитян. Возвращайтесь в колонию, как только сможете».
Лун летел к кораблям так быстро, как позволяли способности звона. В том направлении не было ни следа сквернов, но это не означало, что они были в безопасности. Сам того не желая, Лун по-новому посмотрел на ситуацию, в которой оказалась жемчужина. Он даже начал подумывать, что скверны с самого начала добивались именно этого, пытались заставить ключевых членов двора проникнуться к ней недоверием. Утес, Цветик и Нефрита не до конца поддались на эту уловку, в отличие от Луна. Но они начали сомневаться в ней, из-за чего, вероятно, жемчужина не заговорила с ними, пока не стало слишком поздно. Это не означало, что Лун стал больше доверять ей, но все же будет лучше, если окажется, что скверны не имеют над ней власти. Впереди показались верхушки мачт, едва различимые среди деревьев. Лун замедлился и заложил вираж, приближаясь к ним. Все три судна были пришвартованы к земле прочными канатами и висели примерно в 40 шагах над лесным ковром. Лун приземлился на палубу Валендеры. Звон почти не отставал. Когда неждавшие их появления матросы поспешили к ним, Лун принял земной облик. Они окружили их и остановились, тараща глаза. Кровь сквернов, размазанная по чешуе Луна, теперь оказалась на его одежде и коже. Он почувствовал следы от когтей Кеттеля на спине и боках и резкую боль в ребрах от удара о пол храма. Звон переменился, затем поморщился и потер порез от когтей на груди. Делин, Диара и Нирон растолкали других островитян, и Делин остановился, уставившись на кровь. Остальные были объяты ужасом, но Делин лишь нахмурил брови. Он сказал:
«Мы опоздали».
Звон вздрогнул от столь верной оценки ситуации.
«Да, и скверны знают, что вы здесь. Вам нужно бежать».
У собравшейся вокруг команды вырвались испуганные возгласы. Делин выругался на их родном языке, а затем сказал:
«Мы должны оставить корабли и спрятаться. Мы не сможем от них оторваться».
Скверны наверняка ждали именно этого, и Лун собирался этим воспользоваться. «Тот, кто нас предал, не видел, сколько вы привели кораблей. Возьмите самый быстроходный, погрузите на него всех и на полной скорости мчитесь к берегу моря». Лицо Делина прояснилось.
«Прекрасно».
«Ох, это хорошо», — с облегчением сказал Звон. «Когда скверны найдут два пустых корабля, они прочешут лес в поисках команды, но не станут искать третий».
Диара согласно кивнула, явно радуясь тому, что есть решение, которое не приведет их к неминуемой гибели.
«Стоит рискнуть. Мы возьмем Датею».
Она отвернулась и что-то крикнула остальным. Команда поспешила подчиниться. Некоторые матросы побежали к лестницам, ведшим в трюмы. Нирон набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, и Лун догадался, что он сейчас скажет. Якобы это уловка, чтобы Роксура могли забрать корабли себе. Лун приготовился лично вышвырнуть его на Датею. Времени спорить у них не было. Но Нирон вместо этого произнес:
«Я останусь. Если скверны не уничтожат корабли, я могу попытаться увести один и...»
Делин раздраженно повернулся к нему.
«Скверны станут нас искать, и когда найдут тебя, заставят выдать, куда мы подевались. Они узнают про третий корабль и настигнут нас, и ты погибнешь ни за что».
«Мы не можем потерять эти корабли!»
Нирон сложил руки на груди, не собираясь уступать.
«Мы не можем себе этого позволить, и ты это знаешь!»
«А ты вообще сможешь один управиться с целым судном?» — спросил Звон, махнув рукой в сторону мачты и целого арсенала канатов.
Делин ответил:
«Это возможно, но трудно и опасно. Он не сможет поставить паруса, будет полагаться только на тягу двигателя, так что полет будет медленным. И если вдруг налетит буря, он не сможет ни бросить якоря, ни опустить корабль к земле. Ни в случае необходимости обрубить концы, так что судно точно пострадает от ветра».
«Риск того стоит», — сказал Нирон упрямо. «Если я смогу вернуться с одним...»
Лун едва сдержался, чтобы не зашипеть от досады.
Скверны сожрут тебя живьем, и то, если тебе повезет. Нужно увести твой народ подальше от них, а все остальное неважно».
Островитяне вынесли из трюмов мешки и сумки и перебрались через борт на Датею, а несколько мужчин тем временем ждали, чтобы перерезать веревки и отвязать ее от двух других кораблей. Диара, прислушавшаяся к спору, снова повернулась к ним и сказала:
«Он прав, Нирон. Нам нужно уходить. Мы можем построить новые корабли».
«Не сможем, если не расплатимся по долгам», — Нирон покачал головой. «Я должен остаться. Возможно, они уйдут, когда увидят, что нас здесь нет».
Звон недоверчиво уставился на него.
«Скверны найдут тебя, а если и нет, ты не сможешь выжить в этом лесу в одиночку».
Нирон, похоже, ничуть не собирался уступать, и Лун прибавил: «Если останешься, тебе придется пойти с нами». Уж на это Нирон точно не согласится. Нирон сказал:
«Хорошо, если так нужно».
Не успел Лун сообразить, что к чему, как все порешили. Делин поспешил прочь, чтобы убедиться, что его книги и письменные принадлежности перенесут на другой корабль. Нирон пошел с ним, а Лун отругал себя за собственную глупость. Звон усмехнулся и сказал на языке Роксура:
«Жемчужине это не понравится. Она недолюбливает земных обитателей».
«Жемчужина всех недолюбливает», — заметил Лун.
«Быть может, скверны не уничтожат корабли, когда обнаружат, что островитяне сбежали. Все было возможно». Пока команды готовили Датею к отбытию, Диара приказала добавить несколько деталей для достоверности. Они свесили с борта Валендеры длинную веревочную лестницу до самой земли, чтобы было похоже, будто по ней экипаж бежал с корабля. Несколько матросов спустились вниз и забегали в зарослях папоротника под кораблями, топча растения, ломая ветви и оставляя за собой следы. Еще они обронили наскоро собранную сумку с хлебом и сушеными фруктами, оставили оборванную повязку на кусте с шипами и зашвырнули несколько сандалий вниз с холма в густые заросли деревьев. Лун подумал, что это должно сработать. Скверны не умели выслеживать по земле, они охотились в основном в воздухе. А поскольку их добычей почти всегда становились земные создания, застрявшие в зданиях или на открытых улицах городов, он решил, что твари ни о чем не догадаются. Лун надеялся, что они быстро сдадутся, когда не смогут сразу же найти островитян в окружающих джунглях. Все это заняло совсем немного времени, и к тому моменту, когда Нирон вернулся, они уже закончили. На нем была куртка из плотной ткани, а в руках он нес походный мешок.
«Я готов», — сказал он.
Выглядел он скорее зло и решительно, чем взволнованно. Датея уже взлетала, и Делин помахал им с палубы.
«Берегите себя!» — прокричал он. «И отправьте нам весточку, когда сможете!»
Лун помахал в ответ, проследил за тем, как корабль поднялся, затем повернулся и направился в сторону побережья. Звон горько произнес:
«Корабли были хорошей затеей. У нас бы все получилось. Мы могли бы перевести весь двор. Приди мы хоть на день раньше».
«Тогда скверны напали бы на день раньше или стали бы нас преследовать», — сказал Лун.
«Что толку думать, как все могло сложиться?» Он повернулся к Нирону.
«Тебе придется нам довериться».
«Знаю»,
— сказал Нирон с таким выражением, словно этого ему хотелось в последнюю очередь. Пролетая над джунглями по направлению к колонии, Лун думал, что на нее должно быть уже напали. Они летели против ветра, насквозь пропитанного смрадом скверна, смешанным с кровью, грязью и чистым запахом реки. Они пролетали над небольшой полянкой, местом, где высокое упавшее дерево повалило все, что росло вокруг него, и Лун, повинуясь порыву, заложил вираж и приземлился. Звон последовал за ним, сев на груду валежник и поставив Нирона на ноги. Тот качнулся в сторону и осел на тяжелую ветку, уронив голову на руки.
«Вы летаете быстрее, чем я думал», — тяжело дыша сказал он.
Звон не обратил на него внимания.
«Ты это чуешь?» — спросил он Луна, не находя себе места от беспокойства. «Мы опоздали».
Лун повернулся к Нирону и заговорил по-альтански.
«Скверны уже в нашей колонии. Мы чувствуем их запах. Я не хочу, чтобы они тебя увидели. Если это случится, они могут усерднее взяться за поиски остальных».
Нирен поднял на него глаза и горестно кивнул. Даже если он все еще относился к ним с подозрением, спорить с тем, что сказал Лун, он не мог.
«Я подожду вас здесь».
Это было наилучшее решение, но Лун не хотел оставлять Нирена на земле одного. Островитянин не знал эти места, и если они не смогут вернуться за ним, то он безнадежно заблудится.
«Останешься с ним», — сказал он Звону.
Это решало и вторую проблему. У Луна было нехорошее предчувствие насчет того, что они обнаружат в колонии, и Звону, пожалуй, не стоило этого видеть.
«Не хочешь, чтобы я дрался, да?» — смущенно спросил Звон.
«И это отчасти тоже». «Просто оставайся здесь», — сказал Лун и взмыл в воздух.
За следующей грядой показалась долина, а за ней — большая ступенчатая пирамида, сидевшая поперек неглубокой реки. Над ней мерно кружили крупные темные силуэты, похожие на птиц-падальщиков, завидевших умирающего травоеда. То были большие кетели. Лун уже знал, что они опоздали, но все равно от одного вида тварей у него вскипела кровь. Нефрита, жемчужина и воины стояли на вершине голого холма и глядели на колонию. С ними была группа арборов, маленькая группа, насчитывавшая лишь около 40 из них.
«И это все выжившие? Не может быть!»
Лун накренился, чтобы приземлиться рядом с Нефритой.
«Ты успел?» — спросила она,
не отрывая взгляда от кетелей, круживших над колонией.
«Да».
Он не хотел рассказывать ей о плане, пока их могли подслушать. Лун оглядел арборов и почувствовал подкативший к горлу ком. Там был крестец, старый охотник со шрамом вокруг горла. Но он не видел тычинку, бубенчика, ручья, набата или еще кого-нибудь знакомого. Детей среди них тоже не было, и они не выглядели так, словно побывали в бою. Большинство были охотниками, и они все еще держали в руках свернутые сети и короткие копья.
«Хорошо», — прошипела Нефрита сквозь зубы. «Где Звон?»
«Я сказал ему, чтобы он подождал меня в другом месте. Ты знаешь, что произошло?»
Ему полным боли голосом ответила Елея.
«Крестец и остальные были в лесу, когда увидели пролетающего кетеля. Они побежали к реке, но встретили Шнура, Посола и других, кто был в саду вблизи колонии. Они видели, что произошло. Они сказали, что первый кетель принес сквернов поменьше, владык или дакти, на самую верхушку колонии. Арборы попытались вернуться внутрь, чтобы дать им отпор, но внезапно никто не мог перевоплотиться. Набат находился на нижней террасе снаружи. Он заорал, чтобы они бежали, но сам не побежал за ними. Он, наверное, остался, чтобы собрать солдат».
Ее голос звучал сдавленно.
«Я не понимаю. Они должны были сражаться, даже если их застали врасплох».
«Они не могли сражаться, если не могли перевоплотиться», — сказала ей Нефрита. «И скверны наверняка взяли заложников».
В нескольких шагах от них жемчужина встрепенулась, словно очнувшись, и ее шипы тревожно приподнялись.
«Сила, не дающая другим перевоплощаться, есть лишь у королев», — сказала она. «Откуда она у сквернов?»
Нефрита слегка покачала головой, и выражение ее лица из потрясенного стало задумчивым.
«Возможно, у них есть королева. Они могли заполучить ее в медном небе. Утес говорил, что не нашел ни ее тела, ни следа».
«Даже правящая королева не смогла бы удержать весь двор в подчинении, если только они не собрались бы все в одном зале. Арборы на нижних уровнях не должны были ничего почувствовать».
И Лея набрала в грудь воздуха, почти шипя.
«Сюда летит владыка!»
К ним действительно кто-то направлялся. Лун услышал, как позади него корень негромко пискнул от страха. Нефрита убийственным тоном спросила.
«Не твой ли это друг, жемчужина?»
Жемчужина единожды хлестнула хвостом.
«Это Катрас, тот, кто пришел к нам, пока ты теряла время в своем бессмысленном путешествии!»
Елея рыча спросила.
«Вы хотите друг с другом подраться? Или с этой тварью?»
Владыка приблизился и, ловя потоки ветра, приземлился неподалеку. Он сложил кожистые крылья и зашагал к ним по высокой траве, каждый раз будто с осторожностью выбирая, куда ступить.
«Катрас?» — спокойно и невозмутимо поприветствовала его жемчужина. «Как ты это провернул?»
«Они сами захотели к нам присоединиться», — сказал он. «Мы никого не держим насильно».
Он говорил на языке Араксура, как и Дакти в медном небе. Лун никогда прежде не слышал, чтобы владыка Сквернов говорил не по-альтански. Жесткий костяной гребень на голове не выдавал его эмоций, как это делали шипы и гребни Араксура. Его взгляд скользнул по ним и на миг задержался на Луне. Тот почувствовал, как зачесались чешуйки у него на спине, как норовят встопорщиться его шипы и как в нем разгорается нестерпимое желание разорвать тварь на куски. Нефрита с хищным спокойствием глядела на Катраса. Она сказала:
«Кто твой шпион?»
Катрас склонил голову в ее сторону.
«Твой новый консорт».
Лун потрясенно зашипел, а затем ощутил себя дураком. Ему следовало этого ожидать. Будучи единственным новичком при дворе, он был очевидным подозреваемым. Лун почувствовал на себе взгляды других, но Нефрита лишь вздохнула.
«Предсказуемо», — сказала она и язвительно прибавила. «Я удивлена, что ты не сказал, будто это была я».
Жемчужина проигнорировала весь их разговор. Все ее внимание было сосредоточено на владыке.
«Чего ты хочешь от нас, Катрас?»
Холодные глаза снова воззрились на жемчужину.
«Мы уже получили то, что хотели».
«Арборов и бесплодных окрыленных». «Нет, вы хотели не этого», —
сказала жемчужина. Ее голос приобрел иную окраску, он стал теплее и глубже. Она шагнула вперед, глядя только на Катраса, и Лун почувствовал, как его обдало опаляющим жаром, хотя она и стояла более чем в 6 шагах от него. Это было похоже на слабый отголосок той связи, которую он ощутил, впервые встретившись с жемчужиной. Она пыталась провернуть то же самое с Катрасом, завлечь его, соблазнить, как она соблазнила Луна. Жемчужина сказала:
«Вы хотите заполучить королеву. Вам нужна королева. Отпусти всех, кто остался в колонии, и ты ее получишь».
Катрас склонил голову на бок.
«Они не хотят уходить. Приди в колонию и сама в этом убедишься».
Дрейф неуверенно подался вперед.
«Если кто-то из нас должен туда пойти...»
«Нет», — отрезала Нефрита, не сводя глаз с владыки. «Если войдешь внутрь, то не сможешь перевоплотиться и тоже окажешься у них в лапах».
Дрейф, беспомощный, измученный, покачал головой.
«Откуда ты знаешь?»
«Это ловушка! Скверны всегда так поступают!» — шипя прибавила Елея. «Ты правда думаешь, что остальные хотят сидеть в заточении вместе с ними?»
«Молчи, Дрейф», — сказала жемчужина. Ее глаза все еще смотрели на Катраса.
«Ваш план не сработает без королевы. Ты знаешь, что вам нужна я. Отпусти остальных».
«Когда мы станем искать королеву Араксура», — сказал Катрас, обнажив клыки, «то найдем сильную духом и телом, плодовитую и ту, которую не так легко одурачить».
Жемчужина бросилась на Катраса, но он отшатнулся, едва избежав ее когтей. Как будто ничего и не произошло, он сказал:
«Приходите, когда пожелаете. Мы будем рады всем».
Затем он повернулся и снова взмыл в воздух. Воины и охотники зарычали. Поток присел, чтобы броситься вслед за Катрасом, но Нефрита резко сказала:
«Нет, идиот! Мы сейчас не можем с ними сразиться!»
«Она права», —
Жемчужина смотрела Катросу вслед. Она тяжело дышала, словно только что вышла из боя.
«Они могут пригрозить убить выводки и птенцов или отправить за нами нескольких кеттелей. Нужно уходить, пока они не пришли за нами».